Шалом из Иерусалима, недельная глава Вайра, говорит нам о первых семи казнях египетских, поднимает очень важную тему, это тема свободы. Мы выходим с вами из Египта, каждый из нас выходит из нашего личного Египта. Помните, Египта цар, это узость мировоззрения, узость знаний, того, с которой растет жизнь, то есть это все, конечно же, о нас. И тема свободы тоже очень нам важна. Помните, что эта тема началась еще в первой главе Берешит, когда змей Нахаш приходит к Хаве, к Еве, и говорит ей, что неужели Творец запретил вам есть со всех деревьев сада? На что Хава ему отвечает: да нет, говорит, со всех деревьев мы можем есть, только с одного дерева, дерево познания добра и зла, нам запретили. Теперь это прием называется психологическая перефокусировка, техника НЛП, нейролингвистическое программирование. Змей пользуется техниками НЛП. А в чем смысл? Что говорит змей Хаве такую вещь? Он говорит: неужели вас так ограничили? Хаве говорит: нет, нас только ограничили в одном. Теперь, где здесь психологическая перефокусировка? Что должна была сказать Хава змей? Да нет, ты понимаешь, вот этот вот единственный запрет и дает нам возможность выбора, а поэтому дает нам и свободу выбора. А что заставил ее почувствовать Нахаш, змей? Что ее в чем-то ограничили. Когда нам кажется, что нас чем-то искусственно ограничивают, то, конечно же, нам именно этого и хочется. А поскольку ограничение было одно, то, как вы понимаете, чем все это дело и закончилось. Итак, свобода. Что такое свобода? В чем проблема с советским бывшим определением свободы о смысле необходимости? Дело в том, что иногда можно осмыслить необходимость делать то, что делать не полезно или вредно, да? То есть у нас есть несколько выборов, и при этом нет ни одного того, который действительно нам нужен, и мы можем осознать необходимость одного из них, но при этом у нас не будет свободы. Так вот, здесь есть очень важная разница между понятием либерализации, то есть возможности множества выборов, и чем больше у нас с вами выборов, тем больше у нас либерализация. И либерализация не всегда бывает плохо, это бывает иногда хорошо, иметь возможность выбирать много выборов. Но понимаете, если мы не знаем, какой выбор приведет нас к правильной цели, то наоборот, большое количество выборов, оно может только запутать нас и ограничить количество свободы. Потому что мы же не просто хотим в жизни выбирать, а мы с вами хотим выбирать правильно. И даже уличное определение свободы, свобода — это когда я делаю то, что я хочу делать, означает, что я чего-то хочу. И вот здесь вопрос знать, а что ты хочешь. То есть опять-таки указывает, что есть какая-то цель, и свобода, это определение свободы, в отличие от либерализации, это возможность достижения вот этой цели, возможность достижения правильно поставленной цели. Это очень важно, тоже будет добавить. Дело в том, что тогда задают наши мудрецы такой вопрос. Они говорят: а в чем цель жизни? И говорят: почему мы задаем такой вопрос? Потому что если мы не понимаем цели жизни, то мы вообще не знаем, туда ли мы идем. То есть, если человек не знает, как мы уже сказали, цели, куда идти, то каждый поступок, а уже не говоря о том, что приоритет поступков, мы просто не знаем, правильно ли мы поступаем. А в чем цель жизни? И здесь интересно, что светский человек и абсолютно религиозный человек дадут один ответ. Они могут сказать это разными словами, но придут к одному и тому же. Что скажет, немножко подумав, светский человек? В чем на самом деле цель жизни человека? Цель жизни человека – быть счастливым. И все, что мы делаем, это именно для того, чтобы быть счастливым. Теперь, что скажет по-настоящему религиозный человек, знаете, такой суровый религиозный человек, а цель жизни исполнять волю Бога, да, или исполнить волю Бога. Хорошо, замечательно, а в чем воля Творца? В том, чтобы мы были счастливы. Подумайте сами, ведь Творцу ничего не надо, бесконечный Творец, Он наш Отец, Он наш Создатель. Что хочет хороший Отец для своих детей? Чтобы они были счастливы. И мы видим с вами, что, так сказать, и светский человек, и религиозный человек пришли к одному, как бы, соглашению. Теперь вопрос: а как стать счастливым? Как И вот тут вот опять-таки есть некая шкала удовольствий, зная, как правильно ее составить и соизмерять, вот здесь как бы опять-таки согласится и светский и религиозный секс с этой шкалой. Что это за шкала? Это 5 уровней удовольствий, говорит глава, бывший глава нашей ешивы, Рабби Вайнберг Заль. Значит, это удовольствие от всевозможных физических удовольствий, это удовольствие, связанное с любовью, это удовольствие, связанное со смысленностью, то есть, когда мы делаем что-то очень осмысленное, то получаем большое удовольствие, это удовольствие творческое, это духовное удовольствие. И опять-таки вы видите, что как бы даже нерелигиозный человек, может быть, даже атеист, он тоже согласится, что все эти 5 видов удовольствий существуют. Разница в том, что является базой и что называется, является настройкой. Для духовного человека духовность является базовой. Для человека-материалиста материальное удовольствие является базой. Разница, как вы понимаете, гигантская. Дело в том, что материальные удовольствия, они коротковременные, и поэтому их нужно менять, и они приедаются, или нужно больше этих удовольствий, все больше и больше. И когда это является базой, то, вы понимаете, очень часто как бы цель стремления к материальным удовольствиям, и творчество направлено на это, и при этом у человека очень много возникает проблем. Дело в том, что что такое для такого человека духовность? Духовность – это музыка, например, это искусство. Для духовного человека, наоборот, духовность является базовой. Теперь, что такое духовность? Духовность – это отношение с Творцом, который дает все виды удовольствия. То есть, самый большой вид удовольствия – это контакт, живой контакт со Всевышним. И он уже окрашивает все. Он окрашивает творчество, он окрашивает смысл, он окрашивает любовь, и он окрашивает отношение к материальному миру. При том, что Всевышний говорит нам, что мы ответим за все удовольствия в материальном мире, материальные удовольствия, которые Творец нам дает, которые легитимны, которые мы не получили. Всевышний говорит нам, как хорошая еврейская мама: я все приготовил для вас, а вы не давали себе возможность получить удовольствие. Почему? То есть мы видим, что Тора не только не лишает нас удовольствия, Тора, наоборот, требует от нас. Но Тора говорит нам таким образом, что научись получать удовольствие таким образом, чтобы тебе не пришлось потом расплачиваться за это всю жизнь болью, несчастьями и так далее. Так вот, когда мы, и более того, когда мы говорим о счастье, мы говорим о неком чувстве, которое более долгосрочное. Понимаете, то есть удовольствие, оно может быть приходящее, пришло, ушло. Говорят наши мудрецы, что если вы хотите что-то чувствовать постоянно, то это постоянное должно зиждеться на чем-то постоянном. Единственное, что есть постоянное в этом мире, это присутствие Творца. То есть, когда вы базой делаете удовольствие от вашего контакта со Всевышним и умеете это делать. И когда, вот как я уже сказал, этот вид удовольствия, он всегда есть, всегда будет, всегда был, то есть он единственный постоянный, что в этом есть, и он уже дает нам возможность и творчество, в первую очередь, творить самого себя, и смысл, потому что это очень важно, и как бы, поскольку мы понимаем, что мы душа, и другие люди души, то это уже по-другому совершенно дает нам посмотреть на мир, дает нам посмотреть на любовь, дает нам посмотреть, как мы уже сказали, и на физические удовольствия, которые превращают еду в трапезу, например, которые превращают возможность как бы вот просто физическое удовольствие, которое есть контакт со Всевышним, благодарность со Всевышним за все, что Он нам дает. И вот я хочу пожелать всем нам, нашим слушателям, нашим зрителям, научиться использовать свободу, то есть возможность достижения правильной цели, достижения счастья каждую секунду. Всего доброго, шалом, шалом.